Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 26 августа, 15 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. В программе «Пиджаки» сегодня в пиджаке, но пиджак снял, насколько я... Да, это так. Геннадий Меликьян, бывший первый заместитель председателя Центробанка России. Геннадий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что у нас с рублем и куда он катится? Формулировка нашего слушателя Виталия 44-го. Степан из Вайтрана. Геннадий Георгиевич, здравствуйте. А РФ точно достигла дна экономики? Что-то это как-то не чувствуется. Что вы об этом думаете? Мы сможем оттолкнуться или отскочить?
Ну, давайте мы с этого вопроса и оттолкнемся. Но вы знаете, я просто не могу сдержать себя. Я хочу рассказать маленькое высказывание одного автора, который сегодня прочел комментарий как раз на эту тему. Вот дискуссия о том, что будет с рублем, куда что идет, как сделать так, чтобы наполнить бюджет там, и так далее. И один автор говорит... Но вы понимаете, если у человека нет желудка, то корми его, не корми, все равно прок не пойдет.
Так.
Кишечника, он сказал. Ну, видимо, врач какой-то. Ну, а если говорить серьезно, то, конечно, ситуация сегодня в экономике довольно трудная. И это в значительной степени, на мой взгляд, определяет то, что происходит с рублем. Да, на рубль влияет масса факторов. Масса факторов. Причем они влияют противоречиво, но так сложилось, что в последний период почти все эти факторы действуют по минусам.
Ну, то есть против рубля.
Против рубля, да. И есть конъюнктурные факторы, есть фундаментальные факторы. Если вы обратите внимание, ну, давайте начнем вот прямо с сегодняшней ситуации. Да? Сегодня фактически во многом рубль повторяет то, что происходит с ценами на нефть. В значительной степени.
Ну, да.
Цены на нефть падают, рубль падает. Чуть-чуть. Цены на нефть стабилизировались или чуть-чуть пошли вверх, рубль идет вверх. Но на самом деле это, на мой взгляд, ну как, нельзя сказать, что это слабое влияние. Влияние мощнейшее, потому что от этого в значительной степени зависит формирование бюджета, наших расходов и так далее. Но если вы обратите внимание, как складывалась ситуация последние годы, то рубль ведь начал падать не сейчас, когда стали эти все игры с санкциями, с падением рубля на нефть и так далее. Вы обратите внимание, что происходило. Например, 2013 год. Ведь Центральный банк в 2013 году потратил несколько десятков миллиардов долларов для того, чтобы поддержать рубль и не дать ему пойти вниз.
Да.
Это факт. Ну, правильно он делал, неправильно, это другая тема, мы ее сейчас вроде как не обсуждаем. Но факт тот, что рубль начал существенно падать в середине 2013 года.
Так и есть.
Никаких санкций не было, цены на нефть были на уровне порядка 100, чуть-чуть там вверх-вниз. Почему рубль падал? А теперь обратите внимание на то, что происходило с производством. Возьмите ВВП, объем промышленного производства, объем основных... видов продукции наших. Что происходило? Темпы резко падали. И посмотрите, ну, не будем там растекаться по многим другим показателям. Возьмем ВВП, да? 2010 год мы выходим из кризиса, там 4,5% прирост. Потом 4,3% следующий год. А потом пошло там 1 с чем-то и дошли до 2014 года 0,6%. Цены высокие еще были. А, ну, 13-й год 1,3. Что такое 1,3 для России, у которой фантастически, на мой взгляд, потенциал для роста? На самом деле, мне представляется, что если бы все было нормально, если бы мы умели нормально хозяйствовать, то мы бы росли не ниже, чем Китай.
Но, ведь Китай-то теперь тоже останавливается.
Ну, Китай, тем не менее, у них будет снижение, потому что нельзя все время расти 10-12%, понимаете? Ну, это нереально. Это же совершенно очевидно, это ожидаемо. Никто из специалистов не говорил, что они всегда будут так расти.
Слушайте, ну вот сейчас, ну, во-первых, Санчексон пишет, все-таки вы признаете, что так или иначе этот кризис зависит от цены на нефть. И дальше он спрашивает, похоже ли это на заговор против России?
Значит, я, во-первых, это не признаю. Не признаю. Я считаю, что если бы цены на нефть так дико не упали, мы бы все равно вошли, если не в рецессию, то что-то в этом духе. Еще раз повторяю, что у нас темпы роста колебались вокруг 1% и ниже до того, как все это вот панически вот так произошло.
А рецессия у нас, потому что Центробанк не дает дешевых денег.
Это полная ерунда, на мой взгляд, и я могу привести факты. Вот у меня есть отчетность банков, вот я ее специально взял, потому что никто не хочет над этим задуматься. Вот отчетность банков за на 1 июля этого года.
Это свежая. Вот сейчас, 15-й год.
Вот, так. 15-й год. Я беру предыдущий год, 14-й год. Да, или же на начало этого года. Объем средств наших предприятий в банке, в банках российских, не беру зарубежные. А не думайте, что там у наших предприятий мало денег. Угу. Я думаю, и там достаточно. Но я беру только то, что у нас внутри страны. Какая сумма? Ну, там половина в валюте, чуть-чуть больше половины в валюте, там 50 с кусочком. Остальное в рублях.
Так.
Знаете, какая сумма? 25 триллионов рублей, если все перевести в рубли. У нас инвестиции в год составляют, ну вот в 2014 году, они инвестиции годовые в основной капитал составляют где-то 1,3-1,4 триллиона, а это 25 триллионов.
Подождите, то есть у предприятий есть собственные деньги, которые они могли бы использовать
безусловно
для развития?
Безусловно. Правда, я признаю, сейчас начну, сейчас объясню почему. Я признаю, критики сейчас скажут, Меликян говорит, а в целом, а это деньги не у тех, нет, да, конечно.
Средняя температура по
больнице
не бывает.
Да, безусловно, это факт, который, в принципе, в анализе надо учитывать. Основная часть денег сосредоточена у крупнейших предприятий экспортеров. Нефтяники, газовики, металлурги.
Это там, те, которые далее обычно у государства просят деньги,
да,
на
вот
развитие.
Да, вот это еще один вопрос, как мы иногда действуем. Мы пытаемся дать деньги тем, кто должен был сам зарабатывать и снабжать государство. Но это как бы отдельная тема. Более того, объем этих средств за 2014 год увеличился на 57%. В прошлом году все стонали, что денег нет.
Но деньги копили.
А деньги копили. И сейчас вот в данной ситуации вот обстановка такая. Теперь разберем, а почему же не инвестируют? Целый ряд, конечно, факторов, и есть факторы, связанные с общей нашей обстановкой, инвестиционным климатом, суперизбыточным регулированием там, и так далее, и так далее. Отсутствием конкуренции, которая не вынуждает инвестировать и внедрять новации. Ну, нет конкуренции. Особенно у этого крупняка, ему не с кем конкурировать. С кем он будет конкурировать?
Ну, сам с собой только.
Да, только сам с собой. Ну, может быть, за рубежом, конечно, он там конкурирует.
Нет, но у нас же теперь вот есть нас, сложности, да, с взаимоотношениями экономическими за границей. И получается, ну, и этой конкуренции нет.
Ну, и этой конкуренции нет внутри страны. Там за рубежом все-таки конкуренция есть. Так вот, почему же они не инвестируют? Да, еще есть, конечно, в связи с падением производства, снижением спроса, есть еще элемент такой, что увеличился объем избыточных мощностей. По многим отраслям сейчас есть избыточные мощности. Ну, то есть, они не такие эффективные, они старые, но нарастить, если будет спрос, они быстро нарастут.
Спроса не хватает для предложения.
Безусловно, ага, безусловно, спроса не хватает. Так а почему же они все равно, почему они не проводят новации какие-то, почему они не хотят инвестировать? Никто не задумывался, а я вот начал эти бумаги разбирать, знаете, и вспомнил период середины 90-х годов, ну, до кризиса 98-го года, когда ГКО знаменитое было.
Ну, да.
Кстати, все ругают сами эту систему. На самом деле, система ГКО – это вполне нормальные действия. Просто когда вы меру теряете, тогда этот фактор становится отрицательным. А вообще это нормальная политика государства – выпускать облигации, делать займы. Так делают все, и это нормально. Теперь вот я сразу вспомнил ту систему. А почему вспомнил? А потому что тогда была точно такая ситуация, что производство было отделено от финансов. Почему? А потому что никто не хотел инвестировать. А зачем инвестировать, когда я несу деньги, покупаю ГКО и получаю доходность несколько десятков процентов? Какой производственный цикл даст мне такую доходность? И я вспомнил...
Нет, тогда же как-то побороли.
Побороли в 98-м году через дикий кризис. Через дикий кризис. После этого никто такими дикими масштабами не наращивает объем, ну, не самих ГКО, а аналогичных облигаций. Я еще раз повторяю, это вполне нормальная работа. Просто мы перешли разумную грань. Причем в страшных масштабах перешли. Что происходит сегодня? Вот совершенно элементарная вещь. Зачем я, предприятие, буду инвестировать, если у нас... За 2014 год, если я не ошибаюсь, Сейчас, одну секундочку. По-моему, это было за 2014 год. Да. Вот смотрите, 2014 год. Или возьмем сегодня, вы уже давайте сейчас эту сегодняшнюю ситуацию, да? У нас сегодня доллар где-то примерно около 70 рублей. Ну, колеблется туда-сюда, перескакивал, назад возвращался. Около 70. Год назад сколько он стоил? 40.
Около того.
39 там с кусочком. Да. Что произошло? Если взять календарный, ну, не календарный год, а год такой вот, сегодняшний июль, там к июлю прошлого года, то доллар вырос на сколько? Я извиняюсь, на 75%. Он прыгнул с 40 до 70.
Инвестиции в основные фонды не принесут такой прибыли.
Да ничего не принесет. 75% в год, если я веду счет в рублях, предположим, я свои рубли трансформирую в валюту, кладу на депозит, я даже, пусть ставка депозита будет мизерная, пусть она будет вообще 1-2%. Но просто за счет курса я зарабатываю несколько десятков процентов. Но зачем мне инвестировать?
Это проблема нестабильной экономики.
Так
никто не будет инвестировать в этих условиях.
Так, а правильно, мы об этом и говорим, что если раньше мы создали систему ГКО, которая отрубила финансы от производства, то сегодня у нас аналогичная ситуация складывается из-за того, что таким образом развивается ситуация с курсом. Это не значит, что давайте будем тратить деньги в валюту и поддерживать рубль. Вот я категорически против этого.
Ну, вообще-то Центробанк должен этим заниматься. Нет. Разве нет в Конституции?
Я, вот, понимаете, надо как рассуждать, правильно рассуждать. В чем эта правильность заключается? Конечно, это функция Центробанка. Но еще никогда в истории не было такого, чтобы национальную валюту государство поддерживало достаточно продолжительный период, поддерживало валютными интервенциями. Валютные интервенции осуществляются от конъюнктурных каких-то факторов. Какой-то наезд на валюту, что-то произошло экстраординарное, и национальная валюта там валится. Вы выходите на рынок, покупаете или продаете валюту, и тем самым воздействуете на курс. Но у нас-то первопричина падения рубля была, когда я говорил, вот еще в 2013 году он начал валиться. Он ведь начал валиться не от того, что это какой-то сиюминутный фактор срабатывал.
Не, это важно, потому
это
что...
Это чрезвычайно,
смотрите,
важно.
692-й прямо формулирует этот вопрос. А вот когда вы следите за этой ситуацией, когда вы говорите, что было, вы как скажете, рубль сам стал падать или его уронили сознательно власти?
Нет, никто его не ронял. Его уронили потом для того, чтобы привести в соответствие с тем, сколько он должен стоить. А рубль стал слабеть естественным образом от того, что слабела наша экономика. Мы вылезли из кризиса 2008-2009 года еле-еле. Может быть, не до конца, но практически вылезли. А после этого мы опять вошли в ситуацию, где уже диктовалась обстановка по рублю общим экономическим положением. Слабеющая российская экономика, которая исчерпала возможности той модели развития, которая когда-то была заложена, вот от этого стал слабеть рубль. Так. А наезды все, да, они бывают, и они были. Кто-то попытался использовать это. Вот на наезды надо отвечать тем, чем Центральный банк отвечает, да? Там покупает или продает валюту и так далее.
Так, ставкой. Виталий 44-й спрашивает, а тогда как вы объясните вот этот парадокс? В декабре прошлого года нефть стоила 61 почти доллар, евро стоил 76 рублей. Сейчас нефть стоит 43 доллара, а евро стоит 80 рублей.
Так нет, ну это естественно, что рубль будет слабеть, это еще один
вселенный. Смотрите, нефть 61, евро 76, нефть вообще 43. А евро 80. Ну, тогда в логике декабря прошлого года евро должен сейчас стоить за 100.
Нет. Во-первых, я вам должен сказать, что декабрь прошлого года не будем брать, потому вот что это экстраординарный случай, где мы действительно допустили, я считаю, ошибки.
Кстати,
ну, это не столько Центробанк, сколько я думаю, у меня нет фактов и оснований прямо судить, но я думаю, что ему выкручивали руки, чтобы он делал там определенные операции, не хочу об этом говорить.
Вот раз уж мы вспомнили про декабрь прошлого года, а вы подчеркнули, что это была особая ситуация, вот то, что сейчас происходит, никак не напоминает декабрь прошлого года?
Нет.
В чем разница?
Ну, разница во многом. Во-первых, у нас действительно сегодня накладывается целый ряд факторов, в том числе и падение. У нас все-таки до 40 нефть не доходила. А сейчас она 43 торговалась. И причем это уже происходит достаточно продолжительный период времени.
Но это тенденция теперь уже.
Но, вы знаете, вот у меня такое чувство, что сильно дальше падать. Вот некоторые уже прогнозы делают, что будет 30, там даже я сегодня прочел, кто-то говорит, что будет там 20 с кусочком, там и так далее.
Назарбаев говорил 30-40.
Да, Назарбаев, кстати, вот мне нравится, как он себя повел, Назарбаев, в этой ситуации.
Но он же тоже, по сути, будем
хотя
же прямо
говорить. Хотя его меры, прямо скажем, они могут нас не устраивать, потому что он в значительной степени повторил то, что мы пытаемся сделать.
Да, ведь он же девальвировал тенге, просто не так сильно.
Нет, это правильно сделал. Правильно сделал. А у вас нет другого выхода. Вы должны, если у вас складывается так ситуация, как сейчас, у вас есть несколько факторов, по которым вы, несколько путей, по которым вы можете решать эту проблему. Идет давление на рубль. Что вы будете делать? Вы что, будете тратить золотовалютные резервы и поддерживать рубль? Ну, на сколько вас хватит? Ну, хватит на какой-то период. Там, предположим, на, я не знаю, на 2-3 недели, даже на месяц.
Ну, а население-то резко беднеет, когда девальвируется валюта.
Да, беднеет. Но на самом деле оно обеднеет еще больше, если вы начнете тратить деньги на его поддержку, потому что само же население,
То есть разовая девальвация в этом смысле населению...
Лучше гораздо.
Да.
Конечно, безусловно. Потому что вы, ну, конечно, не хотелось бы, чтобы это сразу была революция, но все-таки за короткий период это надо делать, потому что если вы... Как мы делали в 2013 году, я считаю, что это одна из ошибок, которую мы допустили, когда мы начали постепенно там за полгода опускать там рубль.
Ну да, тогда же был валютный коридор, вот это по чуть-чуть.
Мы опускали рубль, причем открыто объявили, что будет. Я честно вам говорю, что некоторые спекулянты, вот я которых знаю, они смеялись. Угу. Они говорят, слушай, ну вообще это просто... мы, говорит, все знаем, что будет делать Центробанк заранее, без всякой инсайдерской информации. Все просчитывалось и действовали так, исходя из того, что там ЦБ будет там завтра вложит 300 миллионов.
Вот ровно для этого тогда ЦБ
Я хочу другую важную мысль сказать. Нет, я хочу другую важную мысль сказать. Если вы допускаете своими действиями то, что валюта ваша национальная слабеет в течение длительного периода, там несколько месяцев, у людей и у бизнеса, и у физических лиц, у них формируется определенная психология и ожидание. Ожидание того, что эта валюта будет и дальше слабеть.
Вот как сейчас у нас это произошло?
Если мы резко, относительно резко опустим, то я думаю, это пройдет.
А, то есть, подождите, у нас уже довольно долго этот процесс идет.
Нет, он, во-первых, недолго. Вы обратите внимание, после января этого года у нас до мая рубль стоял. Да, даже был период, когда он укреплялся. Это
мы же еще
февраль,
помним.
Март, апрель, май, 4 с куском месяца.
А это уже не считается.
Что?
Ну вот я просто
Нет,
хотел
сейчас
сказать...
новая реальность. Сейчас новая реальность. Ага. Сейчас совсем провалилось все, потому что и нефть совсем сильно провалилась.
И эта новая реальность требует еще одной девальвации.
Я думаю, что да. Мы, к сожалению, может быть, она будет меньше, но, видимо, придется это... Но я не хочу так говорить, потому что это неправильно. Понимаете?
Неправильно девальвировать?
Нет, неправильно, я вам скажу, это толкает и людей, и бизнес, и граждан, толкает к тому, что все уходят из национальной валюты и идут в зарубежные валюты.
А что им
делать?
А это
вообще... А вы меня извините, вы тем самым убиваете совсем свою валюту.
Нет, а что вы делаете с валютой, это вы так говорите просто, ведь население-то думает о себе.
Люди, которые ведут бизнес, думают о себе. Ну, правильно, но я просто вам хочу сказать, что вся финансовая система и вообще все денежные отношения, они построены на психологии.
Ну да.
Мы убиваем сами себя и свою валюту. Вот если мы будем днем и ночью говорить о том, что у нас рубль будет слабее, что будет плохо, там и так далее, все побегут сбрасывать рубли. А к чему это приведет? Спрос на доллары и евро будет расти, спрос на рубль будет падать. Во-первых, инвесторы будут уходить, потому что они уходят из валют, уходят даже из бумаг, номинированных данной
Когда
валюте.
Когда вы говорите о том, что инвесторы уходят, кого вы имеете в виду? Неужели еще остались люди, которые приводят в Россию свои деньги?
А вы посмотрите на статистику. У нас даже прямые инвестиции. Ну, частично это, конечно, наши люди делают, которые вчера вывели, а сегодня
которые
вводят назад.
Которые попросили вернуться.
Ну, кого-то попросили, кто-то сам. А потому что они там, многие из наших, не умеют зарабатывать. Им надо вот наш климат, они только здесь могут. У нас специфическая обстановка и экономика, понимаете, поэтому...
И все-таки, вот когда Министерство экономического развития предсказывает сейчас, как консервативный вариант, курс доллара в 75 рублей.
Нет, консервативный у них 40. Вот они, то, что опубликовали сегодня...
Ну да.
Это базовый у них там, по-моему, 60, а такой благоприятный, это 70.
А вот что такое благоприятный?
Ну, это то, что развернется тенденция по...
То есть, грубо говоря, я вот, собственно, и хотел...
Ценам на нефть, вот... начнется цена на нефть, начнет расти, то есть, и курс будет...
Можем ли мы понимать, что если курс доллара в Российской Федерации, с точки зрения наших властей, если курс доллара будет 70-75, то это хорошо?
Нет. Вот вы понимаете, нельзя эти вещи отрывать от всего того, что происходит. Вот если нефть будет 70-75, это будет хорошо.
А такое
тогда,
может быть?
Но, вы знаете, на самом деле мы, честно сказать, я думаю, что сегодня никто ничего предсказать не может. Важно сказать одно, что очень сильно нефть дальше падать не будет, потому что уже на пределе большое количество нефтепроизводителей. Как бы ни объясняли движение цен на нефть всякими манипуляциями, там сложный механизм, это же не просто спрос и предложение работает. Там фьючерсы торгуются, причем масса всего, производных инструментов куча понапридумывали на это, на все.
И там... Ну хорошо, ниже не пойдет.
Нет, она может пойти, но кратковременно, потому что слишком сильное снижение цен на нефть приводит к тому, что выбивается сразу довольно большая часть производителей нефти, и через некоторое время возникнет дефицит. А тогда может быть всплеск. Поэтому я думаю, что дефицита не допустят сами нефтепроизводители, потому что конкуренция усилилась теперь. Сегодня, как правильно некоторые говорят, на нефтяном рынке это рынок покупателей, они диктуют все. Но если возникнет дефицит, то все будет наоборот. И никто не хочет, чтобы его нишу заняли. Почему Саудовская Аравия так боролась за то, что они не будут снижать добычу нефти? Потому что они понимали, что если они снизят добычу нефти, то все другие снижать не будут, а тут же захватят ее долю рынка.
Нет, ну, собственно, те, кто побаивается этого рынка, они как раз побаиваются нового игрока на рынке и говорят, он придет, ну, Иран.
А он есть. Это Иран отдельная тема. Это, кстати, вот. Говорит о том, что нам вот даже позитивные вещи сегодня почему-то работают против нас. Ну, в принципе, то, что заключили, ведь договор этот подписали с Ираном, шестеркой по иранскому ядерному досье, ну, это же позитивный факт. Но на нас он действует отрицательно, потому что ясно, что Иран выйдет со своей нефтью, сейчас он оправится, восстановит многие там свои эти качалки и начнет работать. Ясно, что это будет давить в сторону снижения цен на нефть. Но очень сильно она спуститься не может, потому что уже сейчас действует большое количество...
Понимаете, вот когда вы говорите, цена на нефть очень сильно спуститься не может, и приводите много разных причин, почему это может произойти, вы тогда... давайте вернемся к доллару, потому что так или иначе каждый из нас от этого зависит. А курс доллара может падать до 100, до 150 или все-таки не может?
Ну, если мы в экономике не будем ничего делать, если мы будем надеяться...
Вот как сейчас, если мы будем...
Если мы будем вести себя таким образом... Что, ребята, поддержим слабых, временно...
Нет, вот как сейчас ведет себя правительство?
Ну, примерно так ведет, к сожалению. Что мы сегодня делаем? Мы разработали антикризисную программу. Кто ее внимательно читал, те увидели, на чем эта антикризисная программа зиждется. Она фактически на двух базовых вещах основывается. Первое – помочь слабым и дохлым, кто испытывает дикие трудности. И второе, это усилить денежно-кредитное регулирование.
И в этих условиях?
И в этих условиях вы ничего не решаете, понимаете, вы не снимаете те проблемы, которые накопили.
Геннадий Меликян, бывший первый заместитель председателя Центробанка России. Это программа «Пиджаки», 15.30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня среда, 26 августа, сейчас 15.36. В программе «Пиджаки» сегодня бывший первый заместитель председателя Центробанка России Геннадий Меликян. Геннадий Георгиевич, я хотел бы, чтобы вы как-то объяснили эту ситуацию.
Эту вот за... какую?
Смотрите. Пытаюсь описать. Зампред правления Банка Возрождения Шалимов встречается с журналистами и говорит, в начале августа Центробанк рекомендовал кредитным организациям провести стресс-тестирование, заложив проверку устойчивости курс доллара в 100 рублей. Потом Центробанк говорит, что ничего подобного не было. Так вот, насколько, что такое эти стресс-тесты, и если вдруг что-то подобное будет, означает ли это, что все уверены, 100 рублей впереди?
Нет, это немножко такая своеобразная интерпретация у господина Шалимова. Центральный банк действительно регулярно проводит стресс-тесты. Сейчас расскажу, что это такое. Причем это делает не только наш центральный банк. Есть рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. Этот Базельский комитет занимается вообще надзором и рекомендации выдает по разным направлениям осуществления надзора. Так вот, одно из направлений этого надзора – посмотреть, как будут действовать банки в каких-то совершенно экстраординарных ситуациях. Ну, мало ли что может быть, да? Так вот, Центральный банк таким же образом, наверняка, я просто детали не могу тут сказать, но я думаю, что он обратился к банкам, чтобы они посмотрели, а что будет, если... Вот если произойдет что-то экстраординарное, ну, мы же проводим по гражданской обороне учения, вдруг будет ядерное нападение, да?
И это проводили. Не означает, что ядерное нападение завтрашнее
реально. Это не
факт,
что завтра будет реально. Конечно, не факт. Поэтому Центробанк правильно сказал, что мы не предполагаем, что такое будет. Но мы все-таки пытаемся посмотреть, что произойдет. А вдруг какое-то вот экстраординарное событие? Теперь... Я думаю, это ничего такого нет. Просто ребята восприняли это, что это как чуть ли не рекомендация провести стресс-тест, а рекомендация готовиться к тому, что завтра будет 100 рублей.
Сегодня ведомости пишут о том, что вполне возможно, что в течение нескольких лет средневзвешенный курс доллара будет оставаться на уровне 75 рублей. При этом, ну, ссылаются на все те же предположения Министерства экономического развития. Если, к примеру, ну, как вам кажется, если российская экономика будет в течение нескольких лет существовать при вот ныне, по сути, ведь сейчас близко очень к 75 рублям, это позволит российской экономике заработать?
Если ничего делаться не будет, то вот, мы, конечно, каким-то... Вот если будет вот так, как
вот
сегодня...
Вот так же, да, только да.
Я думаю, нас ждет очень длительная стагнация. Мы можем не провалиться куда-то там в трам-тарары, но нас ждет длительная стагнация. Но если вот сегодня даже Центробанк... Вот он сделал один из последних докладов, в котором написал, на мой взгляд, достаточно объективно многие вещи. Правильно написал. Он написал, что я не рекламирую сейчас своих бывших коллег, более того, по многим вопросам там у меня есть своя точка зрения. Но они, во-первых, правильно говорят, что внешние факторы вот эти сегодня, они, конечно, чрезвычайно много определяют. Это цена на нефть очень много определяет, мы зависим от этого. Это те же санкции, ну, целый ряд, тот же Иран, да, то, что садится Китай. Тоже у нас с ними, с Китаем, довольно приличные связи и должны были развиваться дальше. А птица, это значит, так расти спрос на сырьевые ресурсы не будет, как предполагалось раньше.
Кстати, совсем коротко, а вот то, что с тенге произошло в Казахстане, это тоже удар по нам?
Ну, непосредственно, может быть, нас это мало коснется, но, скорее всего, то, что на нас действовало, стало действовать и на Казахстан. И наши проблемы тоже стали действовать на Казахстан.
Тут наоборот,
кстати,
хорошо.
Кстати, сам Назарбаев подчеркнул, он говорит, что тут, ну, одной из причин того, что вот так происходит, это то, что сложная ситуация в Китае и в России. Две страны, с которыми Казахстан имеет очень тесные связи. И там сложности сокращаются. Не сам спрос сокращается на сырьевые ресурсы, а динамика этого спроса не такая позитивная, которую ожидали, понимаете? И это влияет на цены и так далее. Так вот, Центральный банк подчеркнул, что кроме вот этих факторов, которые, безусловно, влияют сегодня, еще раз подчеркиваю, это снижение темпов роста в Китае, это снижение цен на нефть, это санкции там, и так далее, у нас внутри масса проблем, которые надо решать. И вот ЦБ подчеркивает, избыточное регулирование, преобладание госкомпаний, которые не всегда эффективно действуют, слабая защита прав собственности. Они акцентируют внимание даже на то, что по легкости ведения бизнеса Россия занимает 62-е место по списку, который составил Всемирный банк.
Геннадий,
можно критиковать этот список. Я
вот
сам смотрите, отношусь во многом случае скептически к этому.
Но вот смотрите, вы вот это все слышите. Вы следите за ситуацией с той же нефтью. Вы видите, что делает правительство Российской Федерации. А каковы ваши надежды?
Ну, надежды на президента, который растолкает правительство, чтобы оно начало что-то делать. Ну, так нельзя,
это возможно?
Понимаете? Ну, наверное, возможно. Он же понимает, что это опасно.
Чем опасно?
опасно тем, что мы не будем идти вверх. А если мы не будем идти вверх, значит, мы будем отставать. А учитывая, что все-таки мы в относительно, ну, такой сложной среде находимся, то это вообще опасно для страны, для ее национальной безопасности даже. Не только для положения людей. Это уж вообще о чем говорить.
Теперь дальше. Константин Кушнер, до каких пор наши финансовые резервы будут храниться за рубежом и работать на наших конкурентов? Многие думают, что вот если забрать оттуда деньги и, к примеру, вложить в строительство дорог, вот тогда и заживем.
Нет, у нас такого положения в основном нет, которое существует во многих странах, которые действительно свои, например, золотовалютные резервы, в том числе золото, живое золото, держат в хранилищах в Соединенных Штатах. У нас такого нет, мы сейчас храним все это у себя. Но просто сам построил...
Нет, но облигации же купили вот недавно.
Нет, это другое. А вы иначе и не можете ничего сделать. Вот как вы... Зачем, как, в чем сформированы золотовалютные резервы? Там есть натуральное золото, очень небольшая часть по отношению к тем же облигациям, да? Есть депозиты валютные. А вы где их можете держать? Только там.
Почему?
Банк будет там держать. А потому что в конечном итоге валюта национальная, в конечном итоге, она учитывается там, откуда она пришла. Понимаете, там она и будет учитываться. Не вы будете, так будет банк это делать. Ну, а как? Это просто люди, они не понимают механизм, который в этот работает. А вот если они имеют в виду, что мы золото само держим там, то, в отличие от очень большого числа стран...
Про покупку облигаций.
У нас такого нет.
Нет, это понятно, про покупку облигаций.
Не говорите так, потому что были моменты, когда вынуждали Россию часть золота везти за рубеж.
Ну,
когда мы брали массово, государство брало займы массово, то нам не хотели давать, если где-то за рубежом не будет часть на золотом депозите таком.
Но все-таки, вот наблюдатель пишет, правительство у нас же суперлиберальное, и оно, по сути, не вмешивается в экономику. А вы говорите о некой зарегулированности.
Да какое там, ну при чем тут либеральное? У нас вообще понятие либеральное как-то, ну, во-первых, это ругательством стало, а во-вторых, люди не понимают. И вообще многие, не то что люди, специалисты сами не понимают, что это такое.
Нет, ну в любом же случае можно как-то попытаться хотя бы с экономической точки зрения понять, вот эта экономическая политика российского правительства может называться либеральной сейчас?
Нет.
А как ее можно назвать?
Ну, если для того, чтобы мне начать бизнес, надо миллион дел сделать, но самое-то главное, даже не для бизнеса. Вы не строили дачу, нет?
Строили.
Да? Вы как подключались, к газу и к электроэнергии?
Ой, не надо.
А вот теперь можете представить, что испытывают наши фирмы, которые хотят подключиться к газу и к электроэнергии, если они создают какое-то небольшое предприятие.
Условий никаких не будет, это правда.
Ну так это же немыслимо, а это что такое, либерализм?
Виталий 44-й спрашивает, в нынешних условиях, вот теперь, когда доллар растет, евро растет, а ключевая ставка-то уже снижена, ее опять начнут повышать?
Вот я боюсь, если мы будем пытаться, как сейчас это во многих случаях, к сожалению, бывает, хотя в последний период я должен сказать, что Центральный банк, вот на мой взгляд, стал действовать гораздо более рациональнее, чем некоторое время назад. Намного лучше. Но, тем не менее, я очень боюсь, если мы попытаемся решить все проблемы двумя факторами. Это через инструменты денежно-кредитной политики и через помощь слабым. Вот у нас на сегодня...
Вот когда вы говорите «помощь слабым», вы кого имеете в виду?
Ну как? Ну все, кто протянули руки и просят поддержки.
Да у нас миллионы людей протянули руки и просят поддержки.
Ну вы меня извините, я сейчас вообще так говорю не про людей. Я, например, убежден, что людям помогать надо тем, которые сами по каким-то причинам не могут это сделать. Это инвалиды, это многодетные семьи, это старики. А здоровому лбу, который не хочет работать, я извиняюсь, я бы копейки не дал. Иди работай. Он может сказать, что работы нет. Хорошо, мы временно тебе поможем.
Нет, хорошо, Виталий 44-й уточняет, вы Роснефть имеете в виду?
Ну, я не хочу вообще никого называть, но я знаю, что многие предприятия и даже некоторые банки, которые все время ходят с протянутой рукой, они не самые эффективные. Их реальные трудности связаны не с тем, что объективно обстановка такая сложилась, а с тем, что они просто неэффективно хозяйствуют. Почему мы должны тратить деньги на вот такие вот вещи?
7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Прошу.
Кирилл, Москва. Можно такой вопрос, если не сложно? Хотел бы услышать ваш прогноз, что произойдет в случае повышения ФРС, ну, процентной ставки хотя бы до 1-2%.
А они ведь планируют это сделать уже в сентябре.
Ситуация такая. Ну вот, правда, сейчас вот буквально сегодня многие стали говорить о том, что, может быть, они немножко отложат это.
Но я думаю, что они это сделают. Но в любом случае они
это сделают. В любом случае они будут вынуждены это сделать. И однозначный прогноз, нет двух точек зрения, что если, а это произойдет, скорее всего, ну просто произойдет до конца этого года или в начале следующего. То есть можно вот на эту тему спорить. Потому что так, как сегодня, вот такое суперденежное смягчение, которое американцы провели, я считаю, что они правильно сделали с точки зрения поддержки своей экономики. У них это сработало. У нас бы, кстати, не сработало, наверное, в той мере, потому что у них конкурентная экономика, а у нас совершенно не конкурентная. Ну, еще целый ряд факторов есть. Так вот, если это произойдет, то я вам скажу, для нас это, конечно, будет, мягко говоря, не сладко.
То есть еще один
удар. Это будет еще один удар, потому что, во-первых, все деньги пойдут в Штаты. Ну, потом Америка сейчас начинает подниматься. Вы знаете, вот у них второй квартал по сравнению с первым существенно лучше, потому что в первом вроде немножко затормозилось. Угу. Они в конце прошлого года стали подниматься уже довольно нормально. Потом чуть-чуть первый квартал стали говорить, вот, Америка не выходит. Она выходит. Более того, она опережает Европу по темпам наращивания производства своего и по темпам выхода из вот такой вот сложной ситуации. И я думаю, что от этого пострадают все развивающиеся рынки, в том числе Россия.
Про российский рынок, 366-му ответе он пишет. Ну вот смотрите, если многим российским компаниям, по сути, закрыли кредитование за границей, почему Центробанк не организует кредитование реального сектора здесь?
Значит, Центробанк организовал все это, но только сам Центробанк не банкам деньги не дает. Система построена у нас, классическая система, которая действует двухуровневая, которая действует во всех странах мира. Центробанк рефинансирует банки коммерческие, а коммерческие банки должны кредитовать предприятия.
Почему тогда получается, значит, так, что деньги, которые они получают в России, по сути, от Центробанка через другой банк, коммерческий банк, обходятся им дороже, чем те деньги, которые они получают за границей?
А вы знаете, они, потому что за границей нет инфляции. А у нас, если вы возьмете инфляцию и добавите маржу ЦБ, как раз будет та ставка, по которой они получают. Вы инфляцию тоже должны учитывать. Ведь коммерческий банк, когда... Ну, я не хочу защищать,
но
тоже
разное
бывает.
Но государство разве не должно об этом думать?
Есть некоторые...
Если люди не могут для развития экономики получать деньги по той цене, по которой они ее получали, и государство понимает, что теперь деньги им обходятся дороже.
Нет, ну, есть специальные программы.
Субсидии есть?
Есть субсидии ставок. То есть, например, есть в сельском хозяйстве, да, есть в малом бизнесе, где часть ставки компенсирует государство. Такие программы у нас осуществлялись и раньше. Другое дело, что, может быть, объем этих программ очень маленький, и туда трудно попасть. Но фактически это во многих случаях есть. И потом наши, например, в малом бизнесе, у нас просто ребята многие не знают, как это делать.
Понимаете, 366-й опять пишет, но под такие проценты же невозможно организовать производство. Центробанк, получается, инфляцию разгоняет дорогими деньгами. И мы опять возвращаемся вот к этому бегу по кругу. То есть если человек не может организовать бизнес... Он не может получить деньги. Как только он получает деньги и организовал бизнес, все деньги, которые он получит в качестве дохода, он начнет вкладывать в банки, а не в развитие производства.
Ну, проблема такая реально есть. Но я еще раз повторяю, что на сегодня сделать так, чтобы, например, Центробанк, он дает часть денег дешевых. Более того, он дает часть денег, ну, очень дешевых, если это осуществляется в виде поддержки каких-то отдельных предприятий. Ну, можно критиковать этот подход, что не надо поддерживать отдельные предприятия. Еще секторальные, вот, например, поддержка села, да, и вот у них есть программа. Там даются деньги, и ЦБ, ну, государство, сейчас у нас правительство в основном этим занимается, правительство компенсирует часть ставки. Специальные программы. Есть такие же программы по малому бизнесу. Ну, наверное, мало, это правильно вы говорите.
Интересно, правда, что тут люди по-разному совсем смотрят на организацию бизнеса, потому что 366-й говорит, денег не хватает, не могу получить дешевые деньги, а 215-й ему пишет, да что ж такого, готовая фирма за один день стоит всего $300, бери и работай, было бы желание, не надо ничего нагнетать. Мне кажется, все-таки они про разное говорят.
Ну нет, они не про разное говорят, просто, ну, 300 рублей стоит фирма, которая ничего не имеет, это, знаете, ну, вы можете организовать там какую-то компьютерную торговлю, и то сложно будет.
Но для того, чтобы действовать потом...
А для того,
потом...
чтобы построить что-то, нужны, конечно, какие-то вложения.
Вот поэтому... Да, 7373948, код города 495. Алло. Да, прошу.
Алло.
Господин Великан, можно вопрос задать?
Да, пожалуйста.
Зачем он дурит людям мозги? Можно вернуться к той системе, которая действовала в советское время. Никаких колебаний валют, нечего признавать. Экономика России обеспечивает жизнеспособность народа в собственной стране. И не нужны нам никакие колебания валют.
А откуда вы взяли, что это так?
Я вам говорю, мы жили в советское время 70 лет при такой системе и жили.
Но это же не совсем так, да, прошу вас, господин Меликян.
Ну, что я могу сказать? Ну, если бы все было хорошо в той системе, то, наверное, она бы не проиграла экономическое соревнование с Западом. Значит, что-то было не так. Я, кстати, далек от мысли, что мы должны все обливать то, что было. Более того, вот я, мне пришлось, по-моему, это был 93-й год, побывать в одной очень маленькой стране, которая воевала фактически на наше оружие. Мы поставляли туда оружие. И я, когда был там, меня повезли специально показать огромное количество побитой военной техники. Танки, бронетранспортеры, пушки, КамАЗы, ЗИЛы, ГАЗики. Чего там только не было. Это целое огромнейшее поле. И я почему-то вот так стоял, там холмик такой был. Они специально привезли меня показать, мол, типа, вы приедете, скажите своим, пусть построят нам металлургический завод. Нам надолго, они сейчас мир заключили, там вот, нам надолго этого хватит. И я думаю, если в этой маленькой-маленькой мизерной стране мы столько понаставили техники, то, значит, у нас все-таки экономика работала. Это было еще советское время, когда поставляли все это. Но, видите, мы не смогли, значит, перестроиться. Что-то мешало сделать так, чтобы мы производили не пушки и танки, а чтобы мы производили холодильники, телевизоры и так далее.
Ну,
подождите, новая
подождите,
техника вообще внедрялась слабо.
Ну, мы сам как-то так говорим, подождите, но мы как-то так говорим, и сейчас ведь тоже в реальности, если мы смотрим, очень много ведь говорят о пушках и танках. И у нас получается, что можно либо холодильники, либо пушки. Неужели нет другого варианта?
Нет, вообще-то нормальный вариант... Если вы хотите, чтобы вы не кормили других, другую армию только кормите свою.
Нет, ну а понимаете, на холодильнике что... тогда сил никогда не останется.
Нет, должно остаться. Вот в том-то и дело разумность политики заключается в том, чтобы вы нашли правильный баланс. Между тем, как кормить свою армию и как производить холодильник.
Но вот сейчас ведь пытаются найти этот баланс?
Ну, пытаются, конечно. Я не знаю, я не специалист военной оборонной промышленности.
Но вот 692-й спрашивает, вот в этих условиях, в этих попытках поисков нового равновесного состояния экономики правительство не боится, что народ уйдет в черные или серые схемы?
Да нет, дело не в том, что народ уйдет в черные или эти серые схемы. Конечно, если мы сейчас начнем вводить определенные ограничения,
но
то
ведь все вводятся
это...
они.
Ну, фактически пока ничего не вводится, идут только разговоры. А что вводятся? Ну, вот многие, да, говорят, например, тот же Сергей Глазев, да, Сергей Юрьевич Глазев, есть такой советник у президента. Он в открытую говорит, что надо перейти к жесткому регулированию внешнеэкономической деятельности. То есть надо запретить свободный обмен рублей, надо запретить отток капитала там, и так далее. Но надо тогда давать себе отчет, что вы приходите в другую экономику. Экономику в чем-то похожую на Советский Союз. Конечно, можно было что-то усовершенствовать, но я вам скажу, это будет мощное движение назад, а не вперед. Мне кажется, усовершенствовать надо, но только ясно, что на новых началах. Ну вот не так, как мы действуем сегодня, может быть, а все-таки уже опираясь на то, что мы прошли.
Традиционный вопрос от Виталия 44-го. Всех, кто так или иначе связан с экономикой, он все время спрашивает. Вот сегодня есть рубли, что делать? Как их сохранить? Вот если сегодня у кого-то еще есть свободные рубли, еще можно сохранить или уже надо, что называется, получать удовольствие?
Да нет, надо часть в валюте, часть в рублях, часть покупать.
Не, ну то есть, вот, подождите, подождите, но недвижимость, говорят, будет только дешеветь. Но
это не будет. Вы знаете, что бы ни говорили, недвижимость никогда, с точки зрения короткого периода, может, так и будет. А с точки зрения длинного, вряд ли.
Тогда дальше. При этом говорят, ну смотрите, как дорог доллар сегодня и какие высокие курсы-то стоят. На этой волне покупать доллары или евро, разве
правильно? Я думаю,
правильно?
Что сейчас поздно уже. Все-таки, наверное, на какой-то период, ну, может быть, еще произойдет некоторое снижение, но мне кажется, что рубль уже, может быть, даже сейчас равновесное состояние проскочил.
Геннадий Меликян, бывший первый заместитель председателя Центробанка России, был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.